Я сейчас открыл Википедию с фильмом, который ты мне загадал в прошлый раз, и увидел, что в авторах сценариях там Макс Фрай.
Тут еще шутник, конечно.
Да. И вообще пошутил, блядь. Вот я, конечно, вчера, блядь, смеялся, когда смотрел.
Да я тоже обхохотался, если честно, Никит. Что тут говорить? Как наши слушатели, которые хохочут от радости, когда мы раз в полгода выпускаем спешл очередной прекрасный. Да, это выпуск для вас, дорогие друзья. Наконец-то платная элита почувствует себя снова нужными и выше вот этих вот плебеев бесплатных. Все, как вы любите, ваше любимое ощущение. Да, это контент, который вы ждете, который вы любите. Это снова Кинокусь, второй эпизод второго сезона. И надо напомнить, что происходило в прошлый раз.
Потому что, значит, это было давно.
Потому что, да, теперь надо напоминать постоянно, потому что, да, промежутки увеличиваются. Я Никите загадал спортивную драму «Охотники на лис», да, по-моему,
охотник.
Она называется, я уже и сам подзабыл. «Охотник на лис» про спортсменов в нелегких условиях, а Никита залетел в двух ног, в двух ног, именно так, в мой разум, и загадал мне фильм 2001 года в августе 44-го, одну из экранизаций по роману Владимира Богомолова. Вот, по его мнению, не Владимира, а мнению Никиты, самую лучшую из экранизаций. Так ли это, узнаем прямо сейчас, но, наверное, надо напомнить правила, как обычно, Никит, давай.
Да, правила. Кинокусь — это очень простая история. Мы загадываем друг другу по три фильма со всратым описанием, не раскрывая название, но как-то в юмористическом ключе передавая суть. Значит, мы делаем выбор, смотрим эти фильмы, и на следующий раз их дико обсуждаем. Собственно, все.
Ну, давай я начну, а то ты всегда начинаешь. Тебе, наверное, от этого грустно. В августе 44-го фильм, как я уже говорил, 2001 года, совместного производства Беларуси и России, снятый на киностудии «Беларусь» фильм от режиссера Михаила Птушука. В главных ролях величайшие люди современности, mm-hmm. Евгений Миронов, Владислав Галкин, Юрий Колокольников молоденький и супер-турбо-офигенный каст на второстепенных ролях. Алексей Петренко просто небольшая, но, мне кажется, одна из лучших вообще ролей в этом фильме. Прекрасный Александр Балуев, тоже короткая роль, но очень запоминающаяся, да и Ярослав Бойко. Ну, в общем, все лица ранних 2000-х, я бы так сказал, mm-hmm. и некоторые даже не в характерных для себя ролях, потому что многих из них вы могли, наверное, видеть в каких-нибудь фильмах, там, типа «Спецназ в полях Таджикистана 3», вот эти вот «Золотая эпоха» вот этих прекрасных боевиков. Но фильм, надо сказать, меня удивил, и ощущение первое у меня сложилось, что как будто бы этот фильм не из своей эпохи. Даже если брать операторскую работу, переходы, музыкальное сопровождение просто великолепное, как композитор Градский, величайший вообще мужчина, во-первых. Во-вторых, саундтрек, который он написал к этому фильму, тоже просто берет за душу от и до. Все это выглядит, как будто бы это современное кино, просто снятое возможностями техническими тех лет. Потому что для меня, я не очень люблю фильмы именно ранних 2000-х, даже не 2000-х, а вот, наверное, 2000-2002, да, дальше уже как-то пошло получше, потому что многие прекрасные там и ром-комы, и там комедии какие-то, и так далее, Вот, они уже как-то более привлекательно выглядят, но был вот этот период, как я вот рассказал, про эти боевики дурацкие, да, они совершенно все одинаковые, и в августе 44-го выбивается вообще из всех военных фильмов и из всех боевиков, потому что в первую очередь это детектив оказывается, просто в сеттинге Второй мировой войны. Что в фильме происходит? Значит, август 44-го, собственно, как в названии указано, освобожденная Беларусь, и в тылу советских войск действует некая шпионская группировка, какие-то вражеские агенты, которые, значит, ходят по лесу и отправляют вражеские сигналы, собственно, вражине. Вражеские сигналы вражине. Вот. Есть контрразведчики СМЕРШ, собственно, Евгений Миронов играет капитана Алехина, который глава вот этого подразделения, и им нужно в кратчайшие сроки отыскать этих гондонов, чтобы, значит, перестать проигрывать, потому что ситуацион катастрофик. И мы наблюдаем, собственно, за тем, как вот эта группа из трех человек, ну там, плюс-минус, кто-то приходит, кто-то уходит, берется за раскрытие дела. Здесь, значит, есть все, как в хорошем детективе. Зацепки, тупик, какие-то новые неожиданные открытия, ложный след. Все вообще, короче, что только может представить вам детективная история, все здесь есть. Сценарий прописан просто замечательно. Держит вообще, не отрываясь в напряжении, и мне понравилось, что даже несмотря на то, что война где-то там, короче, на третьем, на четвертом планах, все равно достаточно вот того, что ее описывает в этом фильме, чтобы показать ужасы войны, да, это там и роты солдат, которые просто бредут где-то там на заднем фоне, постоянно какая-то возня, какой-то кипиш, какие-то диалоги от ребят, что там кого-то убили, кто-то не вернулся, кто-то погиб там и так далее и тому подобное.
Собственно, сцена с этим, с младшим в этой группе, когда его рота уезжает на фронт на поезде, а он их провожает, и его типа дрочит, что он вот тут окурки ищет по лесам, а они там воюют.
Да. Это вообще тоже шикарная сцена. Колокольников еще играет такого заикающегося молодого человека, но играет просто шикарно. То, что сейчас с Юрием Колокольниковым, конечно, не сравнится с тем, что было когда-то тогда. Но я думаю, здесь в первую очередь заслуга, конечно, режиссеров, сценаристов, которые все это прописывали, потому что диалоги просто на грани какого-то нервного срыва, и каждая сцена вот именно диалоговая. Фильм-то на самом деле диалоговый. Там экшн-сцен, если можно их так назвать, да, какие-то вот эти перестрелки, они занимают, мне кажется, минут 10 всего фильма, и в основном это такое кино про разговоры, про какие-то дознания, про какие-то догадки. Последняя финальная сцена — это вообще какой-то нуар, короче, в стиле Шерлоков Холмсов, мне кажется, с Дауни-младшим, просто вот эти вот мысли, значит, как он пытается вывести на чистую воду предателей, которых они там поймали и пытаются доказать, что это они. Фильм, да, очень понравился, действительно. Не ожидал вообще, что он будет так легко смотреться сейчас для меня. Не ожидал, что вообще боевик в военном сеттинге может мне понравиться, потому что я, честно, ну, не люблю смотреть на ужасы войны, и вот это все меня как-то дико все угнетает, но здесь оно, слава богу, смещено. Отметить хочется актеров, все прекрасные, еще раз повторюсь. И хотел, наверное, еще добавить вот что. Я после финальной сцены, точнее, предфинальной сцены, когда происходит вот весь катарсис, короче, этого фильма, и когда она закончилась, и пошли резко титры, я вообще забыл, что так когда-то делалось в кино. Я, типа, был уверен, что сейчас после этого будет еще там, как они дальше голову вот этой всей группировки накрывают, как там дальше какая-нибудь еще постсцена пойдет с какими-то диалогами, какой-нибудь там хэппи-энд. На самом деле фильм во-первых, потому что он пролетел на одном дыхании, да, несмотря на то, что я его начал смотреть в час ночи, закончил в три. Я ждал продолжения, я типа хотел узнать, что дальше, потому что не факт, что все будет хорошо. То есть это один какой-то незначительный эпизод в войне, который приближает, конечно, к победе и в итоге приблизит, но все равно кажется какая-то недосказанность такая, немножко грустная. Ребята сделали там локальный подвиг, совершили, но на фоне там всего, что происходит, это какой-то дикий пшик. Вот. Но, тем не менее, ну, это моя, скорее, проблема, типа, в этом, потому что я хотел просто еще дальше вот такого же, потому что его, мне кажется, дико мало вообще, это какой-то уникальный случай. Да, если, я еще так скажу, если вы, вот как я, примерно, вам чужды фильмы ранних 2000-х, российские, такие постсоветские, и тем более уж там военные какие-то фильмы, этот фильм станет точкой входа прекрасной. Потому что, еще раз повторюсь, он снят совершенно по каким-то законам нового Голливуда. Он как будто бы опередил свое время, и, наверное, из-за этого он один из самых там высокооцененных, любимых, культовых и так далее. Галкин, конечно, тоже прекрасный совершенно, просто. Когда он в конце, вот в финальной сцене, когда он якобы срывается, но потом ты понимаешь, что он делает это нарочно, это просто я сначала...
Моего друга Ваську убили!
Да, да, я сначала подумал, бля, что за кринж начался, эту рубаху на себя порвал. Ну вот я думаю, бля, вот эти 2000-е начались, короче, бля, сейчас за спецназ, за нас, за вас, а потом ты понимаешь, что, ну, это как бы уловка, 33, чтобы расколоть, так сказать, противника, и на параллельной линии вот это вот напряженная кабинетная вот эта возня, где Петренко просто вообще бесподобный, пытается как-то защитить ребят и дать им еще немножко времени, чтобы всех вообще под нож, значит, за провал миссии не положили.
Он вечно круто, там как будто на грани инсульта просто уже.
Да-да-да-да-да-да-да. Блин, здорово, правда, здорово. Все на своих местах, все сделано замечательно. Спасибо большое. Я не ожидал, что мне действительно так понравится. Вот, я прям дико остался доволен. Если есть что-то подобное, но мне почему-то кажется, что мало,
мало, то да, ну,
советуйте
типа...
и Никита, и слушатели, вдруг есть какие-то еще такие нераскрытые для меня бриллианты, скажем так, кинематографа.
Просто в жанр военного кино он такой, ну, типа, особенно у нас, он обычно про подвиг какой-нибудь, да? Типа там мы, там, напрягая все жилы, переломили ход, а здесь все-таки такая маленький эпизод вообще незаметных людей. Вот. Там же есть еще такая замечательная эти сцены, где позвали для убедительности в финальной сцене вот этого чувака из штаба. Он видно, что он их откровенно презирает. Какие-то чумазые чуваки что-то там курят, блядь, какую-то хуйню несут. Там же подвиги совершаются. А вы тут что-то мне...
Ему еще переодеться не дали, блядь. Такой... В лес в какой-то нужно идти. Чего, блядь?
Да. Ну, что, я тут только добавлю, что, во-первых, мне очень нравится, что вот в детективах что самое скучное всегда? Это в финале, когда все ты узнал. И типа просто вот он перед того преступника, его арестовывают. Здесь изящно решена эта проблема детектива в том, что типа вот мы поймали в засаде вот этих людей, но нужно их расколоть, типа, и чтобы, значит, они сами своим действием как-то себя выдали. Это да, это супер напряженная адреналиновая сцена. Ну и там помимо них...
Балуев там даже страшный.
Просто.
Он смотрит, ты прям смотришь, ну прям жуткий нахуй. Эти голубые глаза на грани какого-то паранормальщины какой-то вообще.
И вот особенно, конечно, круто, что тут прям супер такие запоминающиеся главные герои. Вот эта троица, она вся разная. То есть вот этот тот молодой, но рьяный, заикающийся только что с фронта. Галкин тут такой суперпрофессионал, который прям вот просто вот все знает. Он не очень любит подчиняться приказам, такой он немножко экшен-герой такой. А Миронов такой как бы с виду интеллигентный, но на самом деле супер пронырливый чувак. У него там самые лучшие сцены допроса, как, кстати, знаешь, там это есть маленькая роль Панина, где он этот какой-то там ефрейтор на складе. И он его просто здорово раскалывает на раз-два, просто сначала его страшно напугав. Типа, ты, блядь, и СМЕРШ, короче, корочки, вот это все. А потом такой, да-да, Борискин, да-да, закурить, да, ну давай, рассказывай, рассказывай. И дает ему сигарету, держит перед ним огонь зажигалки ровно настолько, чтобы он не мог прикурить, и чтобы он все время нервничал и выкладывал всю инфу. Ну, прям очень круто. Да, да, советую. А что же я? Что же я? Охотник на лис. Я его на самом деле, вот как он вышел, я на самом деле, он был в моем инфополе практически все время. Я собирался его посмотреть. Я, в общем, так 11 лет и собирался бы дальше. Да, если бы не. Вот. Я помню, что он производил фурор. Несмотря на то, что он на Оскаре ничего не выиграл, но вот вокруг этой оскаровской гонки все говорили: охотник на лис, охотник на лис, охотник на лис. А ты видел Стив Карелл, он же комик, а тут он не комик. Вот это вот главное было. Главное же что, зацепить там, знаешь, типа... Потому что оскаровские фильмы, они такие, да? Типа, ты вот он выиграл какую-нибудь статуэтку, но ты забудешь через год про него, потому что, ну, типа, он, ну, драма, да, какая-нибудь там мрачная, грустная, про грустную тему. Вот. А здесь, конечно, фильм цеплял тем, что это какой-то знаменитый артист в несвойственной для себя роли. Вот. И...
Все трое, я бы даже сказал, мне кажется.
Ну да, да, да.
Что на постере изображены.
Да.
Руффало я вообще сначала. Я не мог понять, что за лысый бородатый черт на обложке. И только потом понял, что это, блядь, Руффало, оказывается, вообще. Что?
Да, да. Ну, короче, не будем сбегать вперед. В общем, фильм основан на реальных событиях, когда. Значит, потомок очень-очень богатой семьи Джон Дюпон решает дико угореть по вольной борьбе и, значит, создает у себя на даче, хотел сказать, на вилле своей тренировочный центр, значит, нанимает бывшего олимпийского чемпиона по борьбе, который должен, значит, вот снова сделать Америку крутой, вот это все. И как будто бы по описанию ты ждешь спортивную драму, на самом деле это никакая не спортивная драма, даже близко. Там даже, собственно, вот эти спортивные элементы, там тренировки, преодоление, сама вот эта борьба, она там тоже занимает, вот как перестрелки в августе 44-го, там типа 10-15 минут. На самом деле это дичайшая, тончайшая психологическая драма про... какое-то тотальное, блядь, отчаянное одиночество, я бы сказал. Что значит происходит? Дело в том, что вот этот вот Джон Дюпон, которого играет Стив Карелл, которому там нацепили потрясающий просто нос, вот этот вот в виде клюва практически, он, несмотря на то, что у него там огромное состояние, несмотря на то, что он там и здесь преуспел, и там преуспел, у него там, он может там, типа, там, купить себе танк, чтобы на нем кататься. Он может вообще делать, что хочет абсолютно. Но, во-первых, он глубоко закомплексованный человек, потому что у него есть вот эта его полузаторможенная, замороженная мать, такая, как судак мороженый, сидит там в кресле и говорит: «Этот, значит, вид спорта, он для черни. Ты слишком низко опустился». И вот так вот просто вот в два слова ломает его просто вот характер, всю его самооценку просто пополам. Есть вот этот вот Марк Шульц, которого играет Ченнинг Татум. Как всегда, блядь, в серьезных ролях Ченнинг Татум молодец, когда он, ну, типа, вот в одном проценте вот этих своих ролей. Он такой, на самом деле, потерявшийся ребенок, на самом деле. Который вот он мечется между образами вот этого мультимиллионера, который его: «Давай, да ты сможешь, вот тебе деньги», и вот образом старшего брата, которого играет Руффало, который тоже там этот спортсмен, борьба, тренер, вот это все. И Он как потерянное дитя, между ними вот как говно в проруби болтается, и его каждый хочет к себе как-то переманить. Но, естественно, у брата это получается лучше, потому что здесь самый нормальный — это, собственно, брат, вот этот Руффало. Во-первых, потрясающая роль в том плане, он неузнаваемый не в плане внешности даже, потому что, ну, типа, он уже бывал с бородой там, ладно, а в физике тела, короче, он реально, он ходит, двигается вот ровно как спортсмен. Вот вы видели хоть одного спортсмена?
Да, да,
вот,
да, борцуха.
Борцуха, вот это вот, вот это вот, немножечко он пригнувшийся такой. Вот это вот, вот это вот лапище его, которое вот он на плечо кладет, которое кажется, будто весит тонну. Вот, блядь, вот прям спортсмен спортсмену, что-то ваш тренер в районной качалке. Вот тупо просто, блядь, никакой вот это вот его обычной, знаете, вот этой вот интеллигентности какой-то, да, он там какого-нибудь инди-музыканта играет. Нет вообще напрочь. Полное перевоплощение. Вот. И, собственно, одиночество вот этого главного героя, на самом деле, ну, типа, Стив Карелл тут больше главный герой, чем все остальные, оно еще снято в такой очень красивой полудокументальной манере. То есть, если там обратить внимание, во-первых, саундтрек играет достаточно редко, и я бы даже сказал, в неожиданных моментах. А плюс все диалоги, они какие-то очень натуральные, да, то есть люди там делают паузы долгие, немножко сбивчиво говорят, очень много фонового какого-то шума, да, если это в какой-то комнате происходит, да, то есть там вот там, допустим, старший брат там возится с детьми, пока там младший разговаривает с миллионером, как будто реально просто камеру поставили в комнате, только для еще для полнейшего мрачняка еще вот этот серый фильтр повесили на камеру. И вот это вот страшное одиночество главного героя Стива Карелла, ну, просто пропитывает весь фильм, потому что он весь фильм, он ходит как неприкаянный. Он, ты видишь, что он пытается себе купить семью, да, в виде вот этих спортсменов, но он пытается себе купить какие-то развлечения, он пытается себе купить, он, собственно, сам даже вот участвует иногда в борьбе каких-то там пенсионеров побеждает, которым, ну, типа, сам проспонсировав вот это состязание, и, типа, сам побеждает каких-то пенсионеров, чтобы просто вот почувствовать себя, ну, типа, нужным человеком, там, мужчиной. А у него это никак не получается. Он еще такой немножко не от мира сегодня, вот такой рот приоткрытый, у него минимальная мимика, у него абсолютно нет харизмы. То есть он, ну, он вообще никакой. И его это страшно гнетет, и это, собственно, ты начинаешь уже понимать, даже если ты не читал ничего о реальных событиях, что там произошло, ты начинаешь понимать, что ничем хорошим не кончится, потому что чем дальше, тем больше там нервы как струну просто натягивают. И что мне еще там понравилось, это то, что, скажем так, в общем, я почитал потом, что произошло на самом деле.
Это успех фильма, если потом хочется почитать, это прям все, это вот, вот эта линия, которую если перешагиваешь, значит, фильм понравился.
Да, безусловно. И, собственно, давайте, да, уж не будем греха таить, в общем, в конце фильма, внимание, спойлер, этот миллионер, окончательно чокнувшись, стреляет 3 раза в старшего брата, вот, собственно, как раз якобы из-за каких-то там разногласий, типа, что у тебя какие-то проблемы ко мне, но на самом деле, опять же, проиграв вот эту войну за выдуманную семью. И если ты прочитаешь, что на самом деле произошло, ты понимаешь, что просто человек съехал, да, то есть у него была диагностированная шизофрения, он звонил просто адвокату по телефону, говорил, я Иисус, меня трогать нельзя, иначе мир рухнет, блять, катался на танке, пугал соседей с окровавленным лицом, вот этого всего в фильме нет. Немножко режиссер хитрит и делает персонажа тоньше, чем он есть. То есть он как-то немножко опускает вот эту линию с шизой и просто показывает человека, доведенного одиночеством до полного предела. Это очень, блин, непростое кино, мягко говоря, да. То есть это вот из категории тех фильмов, что надо себя заставить сесть посмотреть, как бы. Но если ты смотришь, то ты не оторвешься уже. Это уникальная хуйня. Там, собственно, этот Беннет Миллер, режиссер, он получил, по-моему, Канны за лучшую режиссуру. к сожалению, он ничего не получил на «Оскаре», хотя вот я не помню, кто с ним соревновался в 2014 году. Я вот, честно говоря...
Даже интересно стало.
Ну да, просто потому что...
Посмотрим, кто там.
Потому что, ну ладно, там актеры не получили, ну бывает, да, там нашелся, но лучшую режиссерскую я бы точно ему отдал, потому что, ну это... Ну вот именно как режиссерская работа, насколько все там как в оркестре разыграно по нотам, блядь, это просто выдающаяся охуительная работа.
«Охотник на лис», где у нас... Да, в 15-м году «Охотник на лис» был. Там... А, ну там «Бёрдман», да. Там «Бёрдман», «Гранд Будапешт», вот это все, «Отрочество» и так
ну,
далее.
Ну, «Бёрдман», да.
«Бёрдман» все собрал.
«Бёрдман» более народное такое кино, да, конечно.
И Эдди Рейдман там получил за вселенную Стивена Хокинга, конечно, тут, да, тут тоже... Без вариантов.
Да, ну, в общем, да, действительно...
«Одержимость» Симмонса, да, там...
В общем...
Не повезло.
В общем, действительно, очень крутое кино, в которое, на самом деле, надо смотреть внимательно, желательно не жопой, потому что там очень многие вещи не проговариваются ртом, а просто ты их видишь, вот видишь, как они именно сняты, да? То есть, например, сцена, когда они выигрывают свой первый кубок, и этот там миллионер от одного бокала шампанского напивается в говнище и начинает, короче, это он падает, ну, типа там ему помутилось в голове, и он начинает баловаться с ними, да, он их хватает за ноги, типа такой, ой, я вас сейчас всех победю, и ему начинают они поддаваться, и он вот на секундочку чувствует себя, как будто его принимает кто-то, в отличие от его собственной семьи. Или, например, вот этот вот... сцена. Дело в том, что там действительно он же самовлюбленный тип, и он действительно про него снимались документальные фильмы в большом количестве. И там вот в этом художественном есть сцена, где снимают про него документальный фильм, и персонаж Руффало садится перед камерой, и ему нужно сказать... Речь, что типа вот Джон Дюпон, он мой наставник духовный, а он никак не может это сделать. Он сбивается, он такой, можете вопрос повторить, я, короче, не могу. И ты понимаешь, что он страшно не хочет его обидеть, ну, как бы, меценат, платит бабло, но он же понимает, что, ну, какой он в жопу, блядь, ну, ментор, он ну, абсолютно никакой. И вот, и ты понимаешь, что вот здесь, вот именно в этом месте зарыта глубокая обида персонажа Карла на Руффало, и что вот именно из-за этого все и происходит. В общем, очень крутое, тонко скроенное кино, которое, ну, конечно, оно вам, блядь, оно вас не то чтобы развлечет.
Это не на Новый год, ребята.
Это не на Новый год.
Но вот... Это где-нибудь на середину ноября, наверное.
Ну, или, знаешь, там...
Когда я его и загадал, да.
Ну, и, собственно, знаете, на какой-нибудь января, там, 4-е, когда от похмелья уже шевелиться не можешь. Вот. Как-нибудь так.
Слушай, у меня вот интересно, куда Бент Миллер-то исчез? Он вот снял в 2014 году «Охотника», до этого человек, который изменил все, у него прекрасный вообще совершенно. До этого «Капоты», тоже крутейший с Филиппом Сеймуром, просто ебейшее кино, если не смотрели, посмотрите, тоже замечательный в его духе. Вот он снял 3 фильма, как бы последний в 2014 году, сейчас 2026 у нас наступает. Куда человек исчез на 12 лет? Можете, пожалуйста, его отыскать? Я бы хотел посмотреть еще один его фильм. Он причем и ничего не продюсирует, и никаких сценариев нет. Просто человек пропал. Взял и сказал,
в 18-м...
Я больше не хочу ничего снимать.
На момент 18-го года была инфа, что он документалки снимает про технологические достижения в обществе, да, то есть, типа, он изучает и вот эти все технологии.
Ой, понятно, блядь. Давай, друг. Возвращайся в кино, у тебя отлично получается. Я бы... Просто, ну, мало кто умеет вот те вещи, которые ты говорил, о том, что там спортивная драма где-то на заднем плане. На самом деле, человек, который изменил все, это то же самое же, по сути.
Ну да.
Да, конечно, там больше уделено... Потому что тема сама по себе такая, как чувак.
Ну, там тоже больше про...
За счет статистики.
Да, но там тоже больше про экономику, там... скорее, чем про...
Да.
Спорт.
Вот он классно умеет, да, показывать что-то в нехарактерном для этого виде. Круто, да, посмотрите обязательно, если не тяжело, но надо, как говорится. А теперь переходим к нашим пляскам и песням, Никит. Угу. У меня нет для тебя сегодня никакой структуры, я просто почему-то нашел эти три фильма, и они даже мне... Один мне не очень даже нравится, но мне кажется, что это достойно номинации. Значит так, первый фильм. Первый фильм – фильм, который строго-настрого запрещен к показу в офисе Sony. Значит, второй фильм. Что бывает, если не платить дачные взносы в ТСЖ? И третий фильм – «Страшный сон плотных бонвиванов». Олег, Саша, привет, если вдруг слышите.
Так, ну, про дачу я уже смотрел в прошлый раз. Про дачу богатого человека. Первый, конечно, выглядит притягательно, но это, блядь, то, что от меня все ждут. Давай третий, короче, «Страшный сон бонвиванов».
Третий. Отлично, да, ты выбрал, мне кажется, наиболее безопасный вариант для себя, который, мне кажется, тебе зайдет. Я думаю, что ты его смотрел. Это фильм «В пасти безумия» Кроненберга. Простите меня, Карпентера. Карпентера, конечно, да. Мы смотрели фильм «Вот нечто» на стриме, я как раз вспомнил про «Пасть безумия», потому что я пытался вспомнить, какой мой второй любимый фильм у Карпентера, и, собственно, это он и есть. Почему это «Страшный сон плотных бонвиванов»? Потому что в фильме все строится вокруг некой книги, которую написал какой-то некий лютый чувак, вот, которого, значит, зовут Кейн. И, собственно, главный герой, ну, короче, рассказывать не хочется, потому что достаточно интересная штука, но, как и у любого фильма Карпентера, она прям наполнена, короче, вот этой вот боди-хорроровщиной, чертовщиной, лютью какой-то, сон, явь, непонятно что. Вот, поэтому, да, это крутой хоррор, крутой Карпентер в собственном соку, все еще в лучшие годы. Вот, мне кажется, после этого у него уже что-то пошло на убыль, но этот фильм хорош. И замечательный, прекрасный Сэм Нил, мне кажется, не в очень характерной для себя роли в хорроре, потому что Сэм Нил — это обычно такой чувачок, значит, с динозаврами там в юрском периоде побегать, вот это все хуйней пострадать. А здесь ему, конечно, досталось в этом фильме. Что за фильм, который запрещен к показу в офисе Sony? Здесь, на самом деле, шутка, которой я горжусь, потому что это фильм «Братство Волка», один из фильмов, которым был вдохновлен Bloodborne. Вот, поэтому французский такой боевичок про вот этих охотников, mm-hmm. собственно, образы этих охотников и были применены Миядзакой в Bloodborne. Поэтому, да, поэтому, конечно, Sony вздрагивает каждый раз, когда видит это кино. Вот, а про ТСЖ и дачный взнос — это «Плетёный человек» с Николасом Кейджем, который я искренне люблю. Его очень жестко хуесосят, называют там чуть ли не самым там худшим фильмом в истории человечества.
На Ютубе вот эта сцена с сосами, короче, и корзины, она, блядь, просто на миллиард раз просто обсосана.
Это ремейк фильма 73-го года, вот, но я искренне люблю его за атмосферу. Кейдж, мне кажется, здесь не так плохо, как все говорят, да и вот эта вот вечная тема какого-то культа странного в каком-то странном месте с какой-то странной деревушкой. Вот если видели последний трейлер Divinity, который фурор произвел там с блюющими людьми в свине и вот этой вот всей хтонью, мне кажется, вот «Плетёный человек» примерно такая же хуйня там происходит. Так что да, как-то так.
Хорошо, хорошо. Я «В пасти безумия», по-моему, смотрел, но, по-моему, смотрел его типа лет в 13, поэтому я, естественно, не помню ничего, с удовольствием пересмотрю. У меня для тебя есть концепт даже сегодня, я его придумал. Дело в том, что я как-то на один из этих трех фильмов наткнулся и подумал, блядь, а есть интересная такая концепция, когда, знаешь, мускулинные вот эти вот герои там каких-то боевиков, фантастики пробуют себя в ромкомах. Вот. Поэтому у меня для тебя сегодня три ром-кома. Все они с какими-то героями боевиков мощными. Вот. Но при этом это такие, знаешь, комедийные, легкие. То есть у меня для тебя сегодня исключительно легкий, мелодраматичный, комедийный жанр. Значит, первый... Я, правда, не придумал описание, но вот буквально только сейчас придумал. Мне понравилось. Они тоже будут все похожи. Значит, смотри, первый фильм — это «Хорошую девушку надо слегка притопить сначала». Второй фильм — «Хорошая девушка тебя и за 15 лет не забудет». И третий это «Хорошей девушке и бокальчик шампанского хватит, чтобы организовать охуенный досуг».
Блин, ну притопить девушку, это, конечно, мы осуждаем, женское насилие я не потерплю в этом мире. Второй, что там, 15 лет ждала из тюрячки челика. Блин, ну я даже, кстати, не могу понять, что это за кино. Окей, а третий про шампанское и даму на отдыхе. Знаешь, ты вот недавно отдыхал в... неком злачном месте и смотрел на девушек с шампанским под песни Меладзе, я думаю, что и поэтому я выберу третий вариант. Мне хочется посмотреть на мир твоими глазами.
Это, короче, ты выбрал интересную тему. Это фильм, который я больше всего не пересматривал, скажем так. Ну, типа, давно его очень смотрел. Но дело в том, что, короче, я вспомнил, что еще до «Крепкого орешка» старина Брюс Уиллис
попал на Брюса,
да, снялся в фильме «Свидание вслепую», где, собственно, он такого играет, ну, типа, господи, обычного какого-то чувака, которому его друзья устраивают, собственно, свидание вслепую и предупреждают только, блядь, пожалуйста, короче, этой девушке ни капли алкоголя нельзя, вот просто ни в коем случае, нахуй. Ну, естественно, она там выпивает шампанское, начинается полный пиздец, и там к концу фильма Брюс выглядит примерно так же, как в конце «Крепкого орешка». То есть там обожженный какой-то, побитый, блядь. Короче, фильм снят, между прочим.
Неплохо, неплохо.
Фильм снят, между прочим, не кем-то, а Блейком Эдвардсом, культом, вот этот вот известным по «Розовой пантере», по вот этим всем комедиям 70-х. В общем, интересный персонаж, интересный артист, да. А, собственно, в роли девушки Ким Бессинджер. Ни много, ни мало. Вот. А что скрывалось за остальным фильмом? Вот про «Притопить» — это, короче, на самом деле один из любимых моих ром-комов. Это фильм «За бортом». Или «За бортом», я не знаю, как правильно, с Куртом Расселом и Голди Хон, его женой, собственно говоря, в реальной жизни, который посвящен тому, что, значит, есть богатая, значит, девушка, которая там женилась на каком-то богатом хуесосе, она, значит, и она приглашает на эту яхту простого мужичка американского столяра, чтобы сделать ей гардеробную. Вот.
Я смотрел.
Вот. Да. Мужичок это Курт Рассел, который строит ей, короче, гардеробную не с того дерева, она отказывается платить, он обижается, уходит. Она следующей же ночью падает за борт, и, значит, нахлебавшись воды, теряет память, а он, значит, приезжает в больницу такой: «О, женушка моя вернулась наконец-то!» И, короче, приглашает эту богатую, избалованную женщину пожить с его там миллиардом детей, короче, в деревянном доме, короче, со всякими тараканами, ну и так далее. И, собственно, про 15 лет, это на самом деле не про тюрячку. Ты сам додумал, что про терячку. Второй фильм — это «Птичка на проводе», тоже, кстати, с Голди Хоун и с Мелом Гибсоном. Да, собственно, про то, что, значит, девушка тоже там успешный адвокат, она там кто-то приезжает на автосервис и видит, что мужик там какой-то знакомый, а у нее муж типа 15 лет назад полетел в командировку в Мексику на самолете, и там произошла якобы авиакатастрофа, он якобы умер. И она вот такая: «Блядь, по-моему, ты мне кого-то нахуй напоминаешь». Ну и начинается, короче, естественно, там и за ним ведется охота, он не хотел ее подставлять, но вот снова они вместе. Тоже такой замечательный приключенческий. Я бы не сказал, что это боевик. Там есть экшен, естественно, там какая-то стрельба, пальба, но это больше такая действительно романтическая комедия. Вот как-то так.
Я рад, что я выбрал Брюса. Потому что я его не смотрел, мне кажется, единственный. Потому что «Птичку на проводе» я тоже смотрел. Вот. Кассеты были. Наверное, моему бате очень нравилась вот эта вот барышня.
Да-да-да,
Голди Холм. Я покупал с ней все фильмы. Голди Холм, да.
Да.
Вот. Что ж, вот так вот, друзья, мы посмотрим это все дело. Я думаю, что на новогодних каникулах и встретимся с вами уже в следующем году с Кинокусем. И, возможно, вообще встретимся уже с вами в следующем году. Может быть, что-то еще придумаем, как вот этот великолепный строитель, который решил только что посверлить нахуй меня в стену в доме и разбудить ребенка. Выдумщик тот еще. Спасибо большое за то, что весь год этот слушали наши немногочисленные выпуски, что терпите, донатите что-то нам тут денежку всякую, вот радуйтесь вместе с нами новым выпуском. Любим, обнимаем, смотрите хорошее кино на праздниках. Вот можете, собственно, вот эти 6 фильмов, которые мы тут за, или сколько, 9, которые мы за 2 выпуска и за тизер накидали, можете посмотреть, расскажете нам, как впечатления у вас сложились. И про старые выпуски тоже не забывайте, они все в открытом доступе на Бусти лежат, можете найти постик в Телеграме, вбить там «Кинокусь», найдете все 12 первых эпизодов, то, что там много классного кино, часть из которого вы, наверное, вообще никогда не слышали, мы там в дебри какие-то уже полные ушли. Вот. Ура! Никит, да. Есть что тебе сказать?
Нет. Всех люблю.
Я тебя понял. Всем пока.